Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех радиослушателей в нашем цикле «Православие и культура». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем вновь беседовать в рамках нашего цикла о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение нашей беседы.
Ну вот, но что для нас принципиально и почему это вот русская Атлантида? Дело в том, что Миндаугас в борьбе с крестоносцами, а, кстати, Тевтонский орден будет главным врагом Литвы, и на Литве сломается, забегая вперед скажу, он делает один чрезвычайно важный политический стратегический вывод. То есть Литва маленькая. То есть для... Это, знаете, те проблемы, как у современного Израиля. Вот территория маленькая, почему там нужен там эти западный берег реки Иордан, но нужны голландские высоты. Потому что Великая Родина отступать некуда, позади Иерусалим, понимаете? Да. Та же самая проблема была у Литвы. И для Миндаугаса было очень важно создать, как немцы говорят, хинтерлянд, родину второго эшелона. И что он делает? Он делает программный жест, который определил всю историю этого княжества. Он присоединяет к себе Турово-Пинское княжество, Западную Белоруссию. Вот это шаг Миндаугаса. Пока Турово-Пинское, он даже в Новогрудок перенес столицу на территорию Белоруссии. Из-за того и убили. Литовской знати не понравилось. Но потом, после смерти Миндаугаса, у них там будет 3-4 десятилетия междуцарствия, а потом на трон взойдет Гедиминас, один из величайших деятелей европейского средневековья, которому удалось создать династию. Вот, она будет называться по-славянски Гедиминовичи.
Гедиминович.
Вот знаете, если у нас до этого были в рассказе Рюриковичи, теперь параллельно встают Гедиминовичи. И вот все города Литвы, которые сегодня существуют, Вильнюс, Каунас, Тракай, Мариамполе, Мемель, Клайпеда, там этот самый, господи, Шаулей, Поневежес, это все построено Гедиминасом. Ну, если кого-то занесет в Вильнюс, рекомендую, в центре города башня Гедиминаса, остаток его замка, вот, был я на ней в свое время, признаюсь, впечатляет.
Да.
Так вот. И он продолжает политику расширения своего государства за счет присоединения земель Киевской Руси. Я обращаю внимание, это не завоевание. Вот знаете, все русские историки, даже абсолютно, скажем так, недружественные к Литве, например, Дмитрий Балашов, они отметили, это не завоевание. Это интеграция. Это фактически воссоздание Киевской Руси. Только вместо Киева столицей будет Вильно. А литовцы сыграют роль варягов. Такое же, знаете, небольшое ядро. Ну, я вам скажу факт на заметку. В этом государстве оно с момента Гедиминаса будет называться княжество Литовское и Русское. Очень интересная титулатура: великий князь и король одновременно. Ну, начнем с того, что Гедиминас был женат на княжне Марии Витебской, то есть его дети были уже по матери славянами, а они все также женились практически. У Гедимина 7 сыновей будет, мы сейчас поговорим об этом. Так вот, и вот смотрите, уже при Гедиминосе присоединяется Полоцкое княжество. Значит, затем Гедимина своего сына Любарта сажает на трон Галицко-Волынского королевства. Так. После смерти Любарта оно интегрируется в Великое княжество Литовское, Западная Украина. Сын Гедиминоса, унаследовавший трон, Ольгерд, Ольгерд Гедиминович, присоединяет русскую землю в 1362 году. И, наконец, при внуке Витовта, простите, Гедиминоса Витаутосе, Витовте, присоединяется Смоленское княжество. То есть возникает огромное государство, даже для европейских меркам, в которое, мы помните, говорили, 8 государств на руинах Киевской Руси.
Да, да.
5 из 8 составляет Великое княжество
Литовское.
То есть славянский элемент в нем преобладает 100%.
Колоссальный.
Да. И вот совсем интересный момент.
Кстати, роль белорусского этноса так в развитии культуры.
Самое интересное, дело, что мы сразу подобьем, вы меня фактически подтолкнули к самому главному выводу. Белорусские и украинские народы формируются в рамках Великого княжества Литовского. Причем Белоруссия в качестве метрополии, Украина в качестве... Ну, как бы, знаете, всякое сравнение хромает, но мне на память приходит Австро-Венгрия в свое время, вот дуалистическая монархия. Вот Украина будет играть роль Венгрии в данном случае. Мы, кстати, Украине позднего Средневековья, надеюсь, посвятим отдельную лекцию. Вот, но государственным языком является древнебелорусский.
Да.
Это интересный факт. Литовские интеллектуалы плакали горючими слезами. У них целая полемика, например, известный автор 15 века Михалон Литвин, он, в общем, у него все его сочинения пронизаны такой темой, что Литва теряет свое лицо, понимаете, Литва поглощается вот этой Белой Русью и так далее. Забавно, что в Древнем Риме такие же точно плачи были по поводу греческого влияния, интересный факт. Так вот, ну, опять-таки, в современной Литве и Беларуси одинаковый герб. Герб называется «Погоня», ну, потому что всадник с мечом, в руке красный щит с белым крестом, щит Гедиминоса, вот, четко совершенно. И вот в этом связи мы можем говорить, что как минимум, начиная с середины XIV века, ну, здесь рубеж – это смерть Гедиминоса, потому что Гедиминос погиб в бою с крестоносцами, вот, Гедиминос сам был язычник. Принципиально, это для него была политика, он, чтобы вот какая-то ниточка к старой Литве.
Да.
Дети его, 7 сыновей,
да.
Явнут, Наримант, Кариат, Любарт, Монтавид, Ольгерт и Кейстут, последние двое вышли в финал на большую политику. Кстати, интересный факт, никакого братоубийства. Ну, Наримант погиб в бою с крестоносцами впоследствии, но в любом случае... В любой другой стране началась бы братоубийственная резня, в Литве этого не произошло. Это интересный факт.
Интересно.
Вот. И вот из них, из всех семерых, язычником остался только Кейстут. Принципиально. Но у него жена была вайделотка, жрица священного ужа. Понимаете, да. Но Кейстут – это рыцарь без страха и упрека, это Дон Кихот той Литвы. Такая харизматическая фигура. А Ольгерд, как и Миндаугас, два раза крестился и два раза менял, и уходил в язычество. Ну, рекорд поставил Витаутас четырежды.
То есть все остальные, кроме единственного, они были крещенными.
Крещенными в православии.
Православие.
В православии. Ну, Витовт потом, как сказать, ротировался между православием и католичеством, и в конце концов, мы об этом будем говорить, они пришли к католическому варианту, но для литовцев-язычников, не для белорусов и украинцев. Те как были православные, так и остались. Мы с этим столкнемся. Так вот, значит, сразу первый самый интересный вывод, что это огромное государство, преимущественно восточнославянское, преимущественно православное, и которое, что очень важно, просто фактически восстановило Киевскую Русь. Восстановило не только территориально, потому что, вы смотрите, за пределами Великого княжества Литовского что осталось? Осталась Владимирская Русь, как раз Иван Калита вот этот период,
да, да,
мы к нему еще вернемся. Осталось вечно маргинальная воюющая Рязанщина.
Рязанщина.
И остался господин Великий Новгород. Mm. Вот. Ну, Новгород вообще отдельная цивилизация.
Да, самостоятельная.
Да, поэтому можно сказать, что три четверти Киевской Руси реинкарнировались в Великой Литве.
Mm-hmm.
И реинкарнировались не только территориально. Дело в том, что вот опять-таки всеми историками, а вообще должен вам сказать, что вот в чем интерес, знаете, в школе учат одному, но это наследие советской эпохи, вся классическая русская историография была в спецхране, вся без исключения. Я прекрасно помню, как было событием при Горбачеве, выпустили Карамзина, понимаете. Так вот, все русские историки и все украинские и белорусские историки, кстати, они все констатируют очень интересный факт, что методы интеграции, которые применяла Литва, они были гораздо более мягкими и щадящими, нежели будущие московские.
Угу.
То есть они не ломают традицию. Вообще мы это запомним. Литва будет фактически даже не то, что связано с традициями Киевской Руси, она будет напрямую ее продолжать.
Угу.
Напрямую. Вот традиции Киевской Руси, ну и, разумеется, традиции, которые возникли в эпоху раздробленности, например, Полоцкое право.
Угу.
Ведь в Европе формировалось Магдебургское право, демократическое самоуправление городов. В Белоруссии существовала местная модификация Полоцкое право. Оно было менее формализованным, чем Магдебургское. Это, кстати, особенность вообще православной культуры. На Западе все стараются, исходя из римской традиции юридической, обычно все четко зафиксировать.
Да.
В православии очень часто многие вещи не фиксируются. Это и плюс, и минус.
Угу.
С одной стороны, как бы больше возможностей для маневра, с другой стороны, некоторые вещи просто остаются невысказанными и не институциализированными.
Ну да.
Вот такой момент был. Но знаете...
Да, в бездну куда-то проваливаются.
Ну, я всегда привожу пример, знаете, на эту тему просто ничего лучше не придумаешь. Когда Лев Толстой написал свои известные сочинения о непротивлении злу насилием, Иван Ильин, философ, написал полемическую работу под названием «О сопротивлении злу силой». Вот, поэтому я еще раз говорю, тут моменты, как говорится, значит, и сила, и слабость в одном лице.
Да.
Ну вот, я к тому это хочу сказать, что... и вот... Литва, она даже не то, что продолжает эти традиции, она просто находит сама в них свою опору. Поэтому как происходит интеграция? Она тоже многократно описана. Значит, если есть князья Рюриковичи, если они никуда не делись в этих княжествах, Гедиминас, не изобретая велосипеды, включает типично западноевропейскую феодальную лестницу.
Mm-hmm.
Вот помните, мы говорили,
на Руси
феодализма не было,
а
в Литве он был. То есть первый хороший урок Запада, понимаете? Причем Гедиминас вроде бы сражается с Западом, с крестоносцами. Но вот хорошая технология, почему бы ее не применить? И она работает. То есть он заключает с Рюриковичами вассальные отношения. Они все остаются на своих местах. И мы потом с этим столкнемся, что, например, мы вот когда доберемся до Украины, к примеру, 16 век, мы увидим, что первый знаменитый вождь Запорожской сечи, Дмитро Вишневецкий, Турово-Пинский Рюрикович. Причем, подчеркиваю, Турово-Пинский, с белорусской территории. А вот где Рюриковичей не осталось по каким-то причинам, но каким причинам? Постоянная война.
Да.
Гедиминаса 7 сыновей. У каждого из них там еще свои дети, то есть Гедиминовичи, как и Рюриковичи, как фикус-баобаб, есть кого сажать на трон, вот как он Лёбарта посадил.
Да,
кстати, Ольгерд побил все рекорды на эту тему, потому что у Ольгерда было детей около 30. Ну, вообще-то, столько заводили все в то время, но у Ольгерда все выжили. Вот какие-то очень сильные гены были у товарища. Но, видите, он был абсолютным трезвенником. Он вообще за всю свою жизнь не выпил ни капли спиртного. Интересный факт.
Да.
Потом его племянник Виталтас тоже будет трезвенником. И вот у него первая жена была, опять-таки, Мария Витебская. А вторым браком он уже, будучи немолодым человеком, женился на 17-летней Ульяне Тверской. Причем женился по большой любви, добился ее взаимности, и она ему еще кучу детей нарожала. Так вот, в результате... Такая интересная деталь для тех, кто интересуется историей. Гедиминовичи по всем линиям, в первую очередь от Ольгерда, они просто заполнили собой дворянскую элиту пяти государств. Литва, Польша, угу. Украина, Белоруссия и Россия.
И Россия.
Ну, один факт скажу, он скажет все слушателю. Потомками Гедимина, простите, Ольгерда являются князья Голицыны и Трубецкие.
Угу.
Ну, многие, там еще Хованские, Прозоровские там и так далее, но никто так не наследил в русской истории, как Трубецкие и Голицыны. Мы вот когда дальше будем идти по русской истории, мы просто столкнемся, что на каждом повороте русской истории мы видим Трубецких и Голицыных.
Угу.
Причем в качестве чрезвычайно талантливых и ярких личностей. От эпохи там Ивана Грозного и до 20 века, там до Гражданской войны, до Серебряного века угу. включительно. То есть вот такой феномен, понимаете? И вообще Гедиминовичи фактически полностью уже к концу XIV века по количеству и по значению они уравнялись с Рюриковичами по всем статьям. То есть в этом смысле это как бы вариант, да, и еще раз повторяю, угу. что завоевания в привычном смысле нет, что там пришла литовская рать и поломала там местные дела и сели там, что будет Москва делать впоследствии.
Ну, Дмитрий Владимирович, да. А все-таки вот если говорить вот о тех кирпичах, которые влияют, в принципе, вообще в формировании, развитии той самой культуры, о которой мы говорим. Ну, скажем, я знаю, произошли тогда в тот период значительные изменения в материальной культуре, например, утверждались более прогрессивные формы, например, земледелия, трехпольная система, да, то есть вот что происходило? Что видоизменялось?
Вот, кстати, насчет трехполья.
Да.
Вы знаете, интересный факт. Вот дело все вообще упирается в очень простую, я бы сказал, географическую и хозяйственную проблему.
Так.
Дело в том, что чем больше страна и чем больше возможностей экстенсивного развития, а применительно к России мы увидим, что она будет расширяться на восток.
Да.
Тем дольше сохранятся архаические способы хозяйствования. Ну, простейший пример – посечно-огневая система.
Да.
Одна из самых архаических систем. То есть, грубо говоря, поле перестало родить, истощилось, выжигай соседний лес, делай поле там.
Там, да.
Так это ведь у нас до Ивана Грозного включительно и в 17 Сибири в 17 веке.
Все это да, было.
Все это было по простейшей причине. Это мне напоминает, знаете, я не хочу, конечно, никого обидеть,
так.
но это мне напоминает предпоследнюю главу книги Носова «Незнайка на Луне», когда, если помните, кто читал в детстве, бывший миллионер Спруц живет в своем особняке, хозяйство вести не может, загадил свое помещение до невозможности. Потом к нему подсоединился другой экс-коммерсант Джулио, более креативный, и он ему говорит: у вас очень много мусора в комнате, но мы его убирать не будем.
Не будем.
Мы перейдем в соседнюю комнату, цитирую Носова, а когда нас свиним там, перейдем в следующий. Так будем делать, пока не загадим весь дом.
Да.
А потом видно будет.
А потом видно.
А потом видно будет. Это классика экстенсивного пути.
Да.
Интенсивный путь – это убрать мусор из своей комнаты.
Да, за собой. Утилизировать вот, там да. и так далее. Но на тот момент, может быть, не было этих способов, средств.
Да. Средства были, почему? Потому что интенсивный способ хозяйствования изобрели древние греки. По элементарной причине страна маленькая, бедная и к моменту старта древнегреческой цивилизации, пережившая первую в истории человечества экологическую катастрофу. Козы съели все леса.
Да.
Кстати, и сегодня Греция сплошной колючий кустарник.
Да,
лесов
да.
нет. В Древней Греции в лесах водились львы, тигры и снежные люди. Но архаическая Греция уже ничего не застала.
Да.
Так вот, европейские страны Средневековья все... Даже крупные, типа Англии, Германии или, например, формирующаяся Великая Литва, они все равно сталкивались с какой проблемой? Территория не безгранична.
Угу.
Между прочим, то, что Литва была крупной государством, это интересным вещам приводило в медвежьих углах где-то в Белоруссии.
Угу.
Там и трехполье, и подсечно-огневая система, и полюдье там времен этого вещего Олега до 15 века держалось.
Угу, угу.
Для справки я вам скажу, что говорить про 15 век. В Белоруссии, судя по рассказам людей, переживших Великую Отечественную войну, были такие места, где немцев за всю войну ни разу не видели.
Угу.
при том, что Белоруссия была под оккупацией.
Да, да.
То есть можно найти такие места, где, ну, не случайно есть известный фильм «Анастасия Слуцкая», посвященный средневековой Белоруссии. Там элемент сюжета, что княгиня путешествия по Беловежской пуще встречает славян-язычников. Это 16 век, это уж 600 лет с крещения прошло, но они куда-то в пущу забились, и все, и живут, и поклоняются Перуну, там, понимаете? Mm-hmm. То есть в Литве такие варианты были возможны, именно потому что большая территория.
Да, да.
Скажем, уже в Германии там, или тем более там, в Польше эти варианты уже не проходили.
Ну, а именно тогда мы имеем также усовершенствование сельскохозяйственных орудий, да, допустим, рабочая часть сахи уже укреплялась железными деталями, да, да, то да. есть мы имеем металлические косы там, мотыги и так далее, да, мельницы.
Мельницы, да. да. Вот ну, мельницы, да. Тоже... Это, кстати, у Европы научились.
У Европы, да.
Вообще, вы знаете, тут очень интересная матрица. Вот если посмотреть, откуда шли влияния Великое княжество Литовское, это очень интересный пример, как государство может, самостоятельно развиваясь, полностью перенять какую-то чужую культурную традицию и сделать ее своей.
Да, да.
Но я вам сразу с конца начну.
Трансформировать.
Да, я прям начну да. с конца. В Великом Литовском княжестве будет Ренессанс, которого не будет на Руси, понимаете? Это заемное. Заемное через Польшу. Дело в том, что, ведь смотрите, как разделились внешнеполитические приоритеты Великого княжества Литовского. Ну, с Тевтонским орденом война не на жизнь, а на смерть. Обе стороны плен вообще не брали, ни те, ни другие. Литовцы пока были язычники, они пленных крестоносцев сжигали на кострах, приносили в жертву. Вот, пока язычники. Вот, с Ордой такое велотекущее противостояние, мы к этому моменту вернемся, потому что это имеет отношение к русским реалиям. А вот с Польшей вражда, перешедшая в дружбу. По совершенно поразительной матрице. Вот я, чтобы слушатель понял эту матрицу, я вам просто в двух словах поясню. Вот у великого польского поэта Адама Мицкевича, классик польской литературы, 19 век, который вообще-то Адамас Мицкевичус, этнический литовец, у него есть дурашливое стихотворение, переведенное Пушкиным, они с Пушкиным одно время были друзьями, «Три у Будроса сына, как и он, три Литвина». Значит, я просто перескажу быстро содержание, что там происходит. Значит, старый Будрос, у него трое сыновей, вот они, им 16 лет исполнилось, литовцы, этнические литовцы. Он им говорит: сынки, в общем, вы уже взрослые, берите мечи, идите на войну. Ну, да, как бы да, взрослые, да, да. Для взрослого мужчины инициация – это война. Но они говорят: батя, с кем воевать? Да, найдется с кем.
Да.
Вот ты, говорит, старший, иди, говорит, на господин Великий Новгород. Там есть что пограбить, они богато живут. Ты, средний, иди на крестоносцев, они, сволочи, тоже хорошо живут. Отношения. Новгород он не ругает, крестоносцев он ругает. Но там смертная вражда. У них в море янтарь. Там тоже можно было. А ты, младший, иди на Польшу. Польша страна бедная, грабить нечего. Типа, а что мы там потеряли? Ты ничего не понимаешь, там самые красивые девушки.
Ах, вот.
И там на две строфы панегирик прелестям девушек свистлы. На две строфы. Причем он пускает слезу, говорит: ваша мать-то ведь тоже из Польши. Я в молодости, вот когда в вашем возрасте сходил, тоже оттуда жену привел. Вот, пускает слезу, я, говорит, ее вспоминаю, когда гляжу на Польшу, на страну, с которой надо воевать. В общем, отправляет сыновей. Они ушли, от них год ничего не слышно, старый Будрос закручинился, наверное, убили их всех. Нет, все трое возвращаются живые и невредимые, все трое с польскими девушками.
Ох, как!
Он хватается за голову, говорит: как мне же, говорит, три свадьбы играть, где я приданное возьму? Ничего, батя, говорит, в следующий поход пойдем пограбим крестоносцев. Главное – любовь.
Да, 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 да.
Так вот, дело в том, что несколько поколений, это похищение сабинянок фактически, да. Та же самая история, Древний Рим.
Схема,
вот, да. Да, между прочим, бродячий фольклорный сюжет, но здесь совершенно реальный. И несколько поколений таких Будросов, и Польша и Литва оказываются связаны родственными связями.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи в рамках цикла «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а в следующей нашей передаче мы продолжим говорить о Великом княжестве Литовском вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.